Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем продолжать чтение книги «История русского народа глазами русского простолюдина». И глава, которая сейчас будет предложена вашему вниманию, особенно, наверное, представляет интерес для церковного человека, ибо именно церковных вопросов по большей части касается. Глава эта называется «Церковь в Патриаршей Москве и Синодальном Петербурге». Государственное право современности усиленно занимается вопросом отношения церкви к государству. В Москве этот вопрос был решен без всякого государственного права. Государство было всецело подчинено религии, и церковь была всецело подчинена государству. Порядок, не вписывающийся ни в одну из существующих схем государственного права. Это не цезарепапизм, но и не папа-цезаризм, не попытка государства распоряжаться религией, но и не попытка церкви распоряжаться государством. В Москве церковь, государство и нация жили едиными религиозно-национальными идеалами и чувствовали себя единой индивидуальностью. По отношению к князьям церкви тяглые москвичи держались по существу той же политики, что и к князьям земли. Люди нужные, но давать им воли нельзя. Воля в руках царя, сердце царева в руках Божиих. Ибо царь есть прежде всего общественное равновесие. При нарушении этого равновесия промышленники и купцы создадут плутократию, военные – милитаризм, духовные – клерикализм, а интеллигентское сословие – любой изм, какой только появится в книжной моде. Русское духовенство никогда привилегированным сословием не было. Безработные, не имевшие прихода попы, толпами скитались по Руси, и правительство было очень озабочено, куда бы их пристроить. Ведь и эти попы были частью народа. Служилые, то есть не безработные попы Московской Руси, были выборными. Их выбирал приход. Он их и оплачивал. Здесь был, конечно, свой минус. Временами возникал своеобразный аукцион. Кто будет служить подешевле? Но тут был и очень большой плюс. Обеспечивался бдительный контроль масс. Духовенство служило Богу и народу. Выборность спасала его от превращения в орудие правящего класса. Таким орудием русское духовенство сделалось только при Петре I. Святейший Синод, заседавший сначала под контролем гвардейских офицеров, потом армейских офицеров, потом государственных чиновников, этот коллегиальный орган управления церковью, сменивший патриарха, из-под народного контроля вышел и уже не мог быть выразителем голоса всей полноты русской церкви и русского народа. Святейший Синод и Святейший Патриарх – величины для России очень разные. Патриарх был в стране голосом православной совести. Синод таким голосом быть перестал. В течение всего послепетровского периода русской истории русская православная церковь не имела непосредственного, помимо оберпрокурора Святейшего Синода, доступа и доклада к государю. Крупнейшая ошибка нашей послепетровской монархии. Рядовое духовенство, лишенное всякой поддержки сверху, попадало приблизительно в положение становых приставов, назначавшихся местным дворянством, и от дворянства всецело зависящих. Стоит только поправкой, что приставам полагалось жалование, а низшее духовенство жалование не получало и вынуждено было жить на требы, источник дохода непредсказуемый. В итоге духовенство стало самым забитым слоем русского населения. Этот слой, отданный в полное распоряжение консисторской бюрократии, лишенный материальной поддержки от государства, не имел даже того выхода, какой имели все остальные граждане страны. Священник не мог выйти из своей профессии. Были, правда, попы растриги, но их было очень немного. Растрижение сопровождалось такими унизительными подробностями, влекло за собой такое ограничение в правах, в частности, запрет в течение 10 лет после снятия сана служить на государственной службе, что наше низшее духовенство, то самое, которое было в непосредственной близости к народной толще и призвано было духовно-нравственно воспитывать народ, находилось в сущности в положении крепостных. Неудивительно, что этот слой вместо религиозного просвещения народа выдал из своей среды пресловутых семинаристов полным ходом пошедших в нигилизм. Было отчего идти даже и в нигилизм. С правительственной стороны полное закрепощение и пренебрежение, с общественной стороны всякие базаровские вариации на тему об опиуме для народа. Государство созидало Исаакиевские и прочие соборы, но не создавало церковных соборов. Государство строило здания храмов, но оставляло в запустении здания церкви. В запустении оказались не только церковные низы с их вопиющей бедностью и приниженностью. Запустение коснулось и верхов церкви. Знаменитый оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев тотчас после своей отставки, когда вчерашние подчиненные архиереи круто отвернулись от него, сетовал в письме к Войту. Цитата. «Митрополита архиереев и нынешнего попоства не вижу, и все они стали мне противны. Подлость человеческая и низость раскрылись теперь безо всякого стыда. Кажется, и вера-то совсем исчезла в служителях алтаря Господня». Конец цитаты. Обиженность Победоносцева понятна. Но о положении нынешнего попоства следовало подумать, еще сидя за оберпрокурорским столом, а не когда этот стол пришлось отставить, и увидеть попоство не таким, каким оно казалось сверху, а каким его сделала оберпрокуратура в действительности. Действительность была плохой. Настолько плохой, что если в Московской Руси церковь неизменно поддерживала монархию, то первое, что сделал Синод освобожденной России, приказал вынести из зала заседаний портрет государя. Это было в марте 1917 года. А в октябре того же года вместо государя Российской церковью стали управлять губельманы ярославские. Началось стремительное удаление из российской жизни и членов Синода, и рядовых архиереев, и рядовых священников, и Бога. Сейчас мы сделаем небольшое отступление и поговорим на тему о месте религии в человеческой жизни. С губельмановской точки зрения все ясно. Опиум для народа. Спорить с этой ясностью в кавычках бессмысленно и бесполезно. Как и опровергать знаменитое в истории человечества пионерское собрание, которое слушало о существовании Бога и постановило – Бога нет. Но даже в аду это постановление – особой сенсации не вызвало. Мир, вне зависимости от каких бы то ни было постановлений и губельманов, продолжает жить по своим законам. Среди этих законов есть и такой. Ни нация, ни культура без религии невозможны. Одновременно с умиранием религии умирает нация. На смену культуре приходит бескультурье. Так было в Греции, когда скопище эллинских богов стало заменяться атавизмом софистов. Так было в Риме, когда его государственный пантеон исчез в скептицизме Петрониев и синкретизме Антонинов. Франция начала физически и политически падать с эпохи революции и ее атеизма. Россия начала падать отсюда же. Не ставя даже вопрос в чисто клерикальном разрезе «Бог где карает богоотступников», следует взять во внимание очевидный для любого здравого рассудка факт. В религии концентрируются все национальные запасы инстинктов, эмоций и морали. Религия дает представление о конечном добре и зле, о смысле жизни. Религия стоит у колыбели, у брачного алтаря и у гроба каждого человека, то есть сопровождает нас всю нашу жизнь, от рождения до смерти, наполняя эту жизнь по-настоящему большим вечным смыслом, выходящим за рамки земной жизни. С уходом из жизни религии, из жизни уходит и большой смысл. Вечность становится пустым словом. Жизнь делается бессмысленной. А когда жить не имеет смысла, тогда зачем и жить? В итоге умирание религии приводит к умиранию инстинкта жизни. По-видимому, нигде и никогда в истории мира инстинкт жизни не проявил себя с такой полнотой, упорством и цепкостью, как в истории Москвы. Никогда и нигде в мире не видано было такого единства национальной воли и национальной идеи, как в Москве. Эта национальная идея в Москве имела религиозный характер, и даже вопросы защиты страны были сформулированы в религиозных терминах. Защита от Востока была защитой от бусурманства, защита от Запада, защитой от латынства. Москва же была хранительницей истинной веры. государственно-национальные успехи, укрепляли уверенность москвичей в их исторической роли защитников истинной веры православия. Падение Константинополя последовало сразу после попытки Константинопольской церкви изменить православие и заключить Флорентийскую унию с латинством, оставляя Москву одну во всем мире. И именно ей, Москве, нерушимо стоявшей на правой вере, суждено теперь стать третьим Римом, а четвертому уже не быть. Именно русским людям доверено хранение истинной веры до скончания веков и для всех народов мира.